Здравствуйте, мы изучаем статью «Дарование Торы», труды Болеслава, страница 387, 8 пункт. Вопросы можно задать на КАП-ТВ, там же есть учебные материалы. Вопросы, связанные с темой, будут заданы в процессе урока. «Дарование Торы», 8 пункт. Это похоже на то, как один богач привел к себе человека с базара, кормил, поил его, каждый день дарил ему золото и серебро, с каждым днем все увеличивая свои дары, и чем дальше, тем больше. И, наконец, спросил богач: «Скажи мне, выполнил ли я уже все твои желания?» И ответил ему бедняк: «Пока еще не исполнились все мои желания. Ведь как мне было бы хорошо и приятно, если бы все это имущество и вся эта прелесть были бы заработаны мной, так же, как и тобой, чтобы не быть получающим милостыню из твоих рук». И сказал ему богач: «Если так, то не сотворен еще человек, который смог бы удовлетворить твои потребности». И это состояние естественно, потому что, с одной стороны, он испытывает огромное удовольствие, постоянно растущее по мере увеличения получаемых им даров, а с другой стороны, ему тяжело терпеть стыд из-за того множества добра, которое богач дает ему еще и еще, увеличивая его раз за разом. Это естественный для нашего мира закон, когда получающий ощущает нечто похожее на стыд и нетерпение в момент получения бесплатного дара, отдающего из милости и жалости к нему. И из этого следует второй закон. Не найдется во всем мире человека, который мог бы полностью выполнить все желания товарища, так как, несмотря ни на что, не сможет придать этому подарку характер самостоятельного приобретения, что только и может завершить совершенство. Однако сказанное относится только к творению и ни в коем случае не может относиться к величественному совершенству Творца. И это то, что приготовил нам посредством усилий и трудов, благодаря занятиям Торы и исполнением заповедей, самим нам создать наше величие. Тогда все благо и наслаждение, приходящее нам от Него, то есть все заключенное в понятии слияния с Творцом, будет нашим собственным приобретением, которое досталось нам благодаря нашим собственным усилиям. Только тогда мы сможем почувствовать себя хозяевами, и только так, а не иначе, ощутим совершенство.
Ну, я думаю, что этот пример очень понятен. Каждый чувствует наслаждение от того, что получает что-то приятное, вкусное, когда его килим к этому готовы. Вместе с тем, если мы раскрываем, что есть хозяин, и то, что мы получаем, а он дает, то в нас пробуждаются ощущение стыда, и чувство стыда пробуждается в соответствии с развитием человека. Чем больше он развит или менее развит, как правило, на уровне животного мы не ощущаем никакого стыда, и неживое растительное животное также не ощущает никакого стыда, и человек, находящийся на уровне животном, хай, также не стыдится. Когда начинается Адам, человек, по крайней мере, с того момента, когда он чувствует, что он получающий, когда есть нечто, принадлежащее другим, а он получает, и это дает ему ощущение того, что он меньше того, кто ему дает. И тогда, соответственно, человек может выполнять разные действия. И или он действует над тем, что он скрывает ощущение стыда, и как бы вообще у меня никакого отношения ко всем. Все воруют. Ничего страшного, что я получаю. Потом верну. к примеру, так, с одной стороны, когда он покрывает стыд тем, что он перечеркивает себя как получающего, есть другой путь, который говорит: «Нет, я получающий, и я действительно меньше, и я не могу, я ощущаю чувство стыда, и этот стыд во мне выстраивает такое ощущение катнута, малого состояния, и я должен с ним поработать для того, чтобы достичь состояния, подобное тому, кто мне дает совершенство, величие, самому стать способным наполнять других, ну, короче, достичь совершенства, вечности, всего, чего только возможно. Не зависит от того, от чего он ощущает стыд. Но само ощущение стыда работает и действует вроде человеческом. Зависит от того, на кого как и что. Само по себе ощущение стыда подталкивает человечество к развитию. С уровня животного мы вышли на уровень говорящий, и вплоть до конечного исправления мы развиваемся только за счет ощущения стыда. Этим же ощущением стыд мы измеряем наше желание получать, наше эго. Когда я ощущаю свое эго? Только во время стыда. Когда я просто так чего-то хочу? Это не то. Но если я чувствую, ощущаю стыд и хочу или отмести его, или изменить, то есть приподняться над стыдом, в этом, по сути, выражается настоящее эго. И эго развивается в человечестве на протяжении всего его развития. И, по сути, в самом эго и заложено ощущение стыда. Оно подталкивает развиваться человека, не быть меньше других, и по отношению к своему семейству, и жене, и детям, и к соседям, и по отношению ко всему миру, к самому себе, и по отношению к Творцу. Всё-таки это то, что постоянно сопровождает нас и подталкивает к изменению наших состояний. А иначе человек лежал бы как мешок, был бы как животным. Короче, есть у него чем наполнить себя. Хорошо. И ощущение стыда — это ощущение недостатка с уровня Адам, человека. Человеческий уровень. Есть ощущение стыда на человеческом уровне и по отношению к Творцу. Так вот, если мы говорим на человеческом уровне, мы получаем... Мы можем покрыть и восполнить ощущение стыда всякими разными действиями, когда мы хотим достичь успеха, учиться, работать, покупать. Посмотрите, сколько люди покупают, что только не делают. Все для того, чтобы не чувствовать меньше, чем остальные, у которых есть некие стандарты всякие разные. Все ведь это стыд. Стыд внутри работает. Это здесь и общество добавляет свое влияние. А затем мы приходим к тому, что начинает действовать стыд уже иначе. Насколько мы закрываемся, подходим к глобальной ситуации, то постепенно начинает пробуждаться духовный стыд. И по отношению к материальному стыду мы начинаем действовать с обратным выяснением, начинаем сравнивать один стыд по отношению к другому. Мы поговорим об этом позже, но сам этот переход, он очень особый. Просто не хочу сейчас начинать философствовать. Просто здесь нужно будет со стороны получения еще поговорить, потом объясним. Но что да, то, что здесь объясняет нам Бааль Сулам, это стыд, которым Творец пробуждает в нас необходимость достижения Его уровня, чтобы стать как хозяин. Это на самом деле вещь особая. И для этого он и создал стыд в творениях. И этот стыд, он работает. И посмотрите, как он действует. Даже если творение находится в совершенном состоянии, во всем абсолютно, что есть, как говорит Раби Лазар, в мире бесконечности. Когда он один, имя его единое, нет ничего, чего бы не доставало, тем не менее творение действует, чтобы сформировать себя со стороны стыда, которая в нем пробудилась. Он не может с ним согласиться. Он делает сокращение, не хочет ничего получать и начинает видеть себя, насколько он в состоянии отдавать Творцу. А что он видит? Насколько он не в силах, и это не то, и так не получается, пока не приходит к тому, что из последних сил начинает соединять Бину и Малхут. В Никудот Десак не получается. Затем выполняет более внутреннее действие, которое называется сотворение Адама Ришон, хочет так себя реализовать, немножечко отдавать. Отдача ради отдачи ведь не считается. И чуть-чуть больше, чем это, добавить. То есть отдать Творцу, отдать можно только через получение. Это называется грех древопознания. Он хочет это делать. И ведь, конечно, это действие самое важное в глазах Творца. Этим можно его насладить. Его постигает неудача, окончательно он понимает, что ничего не может. И отсюда мы и начинаем. То есть начинаем действительно очень особую работу в том, что мы все работаем, я бы сказал, со стороны стыда, а не против стыда. Мы хотим пробудить стыд, потому что мы ведь действуем снизу вверх. Мы хотим пробудить стыд, мы желаем стыдиться, мы хотим, чтобы стыд поработал в нас, чтобы мы смогли, чтобы я краснел от того, что я не могу насладить Творца. Это возможно или нет? Есть у кого-то подобный стыд? Так вот, к этому мы должны устремиться. Ну, тогда сможем на самом деле выполнять действия по отдаче. Просить их. Потому что, конечно же, силу можно получить только свыше, но хиссарон, к этому должен быть, и хиссарон основывается такой на стыде. Но ведь мы, мне кажется, мы проходили это, да, что такое стыд? Изучали.
Ну,
всегда можно что-то добавить, ну что ты хочешь? До конечного исправления в этом. Это и есть это чудо и особенность в духовном. На каждой новой ступени всегда что-то по-новому.
Дмитрий из московской группы спрашивает, как правильно использовать стыд в десятке.
Бицура альтернативит.
Альтернативным образом. Я должен пробудить стыд в своих товарищах не напрямую, не в лоб, а косвенно. Да, так вот, косвенно. Когда у меня есть все, я выполняю действия по отдаче, я пробуждаю их тем, что я им показываю, насколько я работаю, что я делаю. И делаю я так, что я и не хочу, чтобы они увидели, что так уж я хорошо действую, так вот, знаете, так вот хитро. Я хочу в них все это разбудить. Пусть каждый стесняется от относительно действий товарища. Это очень важно, это часть поручительства, это большая часть поручительства.
Екатеринбург.
Да, вот возник вопрос. Если у меня есть знание того, что я наслаждаю Творца, то получается, я все равно наслаждаю свое эго. Если есть знание того, что я наслаждаю Творца, то я все равно же наслаждаю свое эго. То есть это все равно получение, это подарок такой. А если я не знаю, то есть нахожусь как бы в скрытии, то тогда где будет стыд, что я не наслаждаю его? Где это место, где это выяснение?
С Творцом мы не действуем. Нет у нас с ним общего дела. Это не тот пример, который приводит здесь Бальсулам о гости и хозяине. о гостей и хозяине. Мы говорим о товарищах. С Творцом все еще у меня нет никакого к нему подхода, ощущения. Я могу его привлечь в свой мир, как я себе его представляю, и могу его отодвинуть, будто его нет в моем ощущении. И это всегда. У человека есть возможность так поступать, и этим он или работает в духовном, или нет. Но те, кто действует только в своем эго, они все еще находятся в материальном мире, в материальных клипот. Я выполняю какое-то действие материальное, и я этим не хочу думать о Творце, я не хочу, чтобы Творец присутствовал при нем. Это клипа. Это клипа. И наоборот, нужно стараться в каждом действии, даже самым животным. Понимаете, что я могу иметь в виду? Любые животные действия. Желательно, чтобы я выполнял их так, чтобы я не стеснялся Творца. И здесь есть много форм, покрыть действие. Если человек действует так, что он готов вместе с этим продвигаться к Творцу, то это действие не противоречит духовному. С этим надо еще поработать. Я тебе давал это поделить между уровнем животным и уровнем говорящим. Ну, ладно, здесь много чего. Давайте продолжим. А, подожди, Гершин.
По поводу того, что вы написали прежде, что каждый, стыдящийся перед товарищем, это очень важно для построения поручительства. Понятно, как это делать косвенным образом, но как из этого состояния, когда нам удается пробудить такое состояние в десятке, человек переходит к стыду перед Творцом, к духовному стыду, то, что вы говорили.
В духовном мы стыдимся только группы и Творца, того, что находится перед нами. Не то, что мы плюем на все, что мне не важно, как я действую с миром. Нет, конечно.
Здесь ты не можешь приподняться на уровень Творца, если ты пренебрегаешь человечеством.
Не бери пример у всяких слоев населения в нашей стране, которые пренебрегают другими и считают, что они сами святые. Такого не может быть. Такого не может быть. Я помню, как Рабаш очень-очень заботился об этом. Моя дочь играла с его внучкой. И они играли с куклами. Там на ступеньках его квартиры. А мы учились. А они разговаривали. Девочки. Им было по 5-6 лет. И я хотел что-то крикнуть, он меня схватил за руку. Нет, нет, скажи им аккуратно, пусть не мешают, пусть поднимутся на второй этаж, пусть играют там. Так вот, заботился. То есть любое наслаждение, которое ощущает человек, самое маленькое, или как в примере со стадионом, вам рассказывал, в этом святость, потому что это наслаждение, которое идет от Творца. Если оно не противоречит, если это не несет вреда другим. Я помню, буквально, как он сказал, не мешай, не прекрати их наслаждение, играться с куклами. Вот так. Это очень важно. И таких примеров у меня много.
Да. Я пытаюсь представить себе состояние. Допустим, у меня есть очень сильная десятка. Я очень завидую, очень мне стыдно. И они очень влияют на меня. Мне не удается даже приблизиться к уровням их отдачи в группе.
Где, у нас или где?
Нет, у нас десятки. Как из этого состояния, когда я стыжусь, и мне понятно, что это исходит из моего здорового эгоизма?
Не, а почему ты думаешь, что это здоровый эгоизм?
Я хочу отдавать больше их.
А, твое? А они это действуют, потому что они уже на духовном уровне. Это ты просто думаешь неправильно, я тебе говорю. Я свидетельствую, подтверждаю за них, можно так сказать, что они находятся на духовном уровне, и их влияние, воздействие на духовное. А каждый отрицает через собственные недостатки. По примеру Гершина в данном случае.
Как это сможет стать стыдом перед высшей силой?
Что значит высшая сила?
Перед Творцом, как я могу устыдиться? Как это здесь эгоизм служит мне, чтобы развиваться?
Рассердись на Творца. Попроси, поплачься ему. Пусть он даст тебе возможность оправдать товарищей и быть как они. По крайней мере, любить им, услужить им. У тебя есть все, у тебя есть возможность для обращения. Со всеми претензиями не ко мне, а к Творцу.
Да. То, что я вижу что-то в другом, это задействует меня пожелать того, чтобы это было во мне. Почему это называется стыд, а не называется зависть?
Есть связь между тем и другим, ты прав. Стыд — это первое ощущение, это внутренний укол. И как ты можешь противостоять ему, это уже что в тебе пробуждает? Зависть. Это результат стыда. А стыд, он первичен. Он исходит к нам от бесконечности, исходит от того, что сотворил Творец, и в этом разница между дающим и получающим, между уровнями. И прежде всего стыд. А из стыда уже могут быть множество результатов. В твоем варианте это зависть.
Духовный стыд, что он задевает, когда я вижу товарища?
Что значит духовным? То, что ты находишься в духовном?
Нет, то, что я вижу это в товарищах.
Ну, так ты видишь какое-то действие отдачи, теперь зависит от тебя, что ты хочешь с ним делать. Или ты скажешь, да, они все лицемерят, играются друг с другом, ничего не стоит. Или ты скажешь, не, они делают это специально, чтобы я приподнялся, чтобы у меня был стыд, чтобы я начал завидовать, чтобы я захотел, чтобы у меня были силы со стороны своего эго, а что со мной, почему я такой, а они другие, и так далее. То есть зависит от того, как ты обработаешь эти данные. Ты же видишь, здесь тебе дается стыд, и он говорит хозяину, что я хочу стать как ты, что делать? Он мог бы сказать хозяину, не, я сейчас буду делать разные действия, чтобы у тебя не осталось никакого имущества, чтобы я тебе не завидовал. Я здесь подготовил целую банду. Мы сейчас выбросим тебя с твоего дворца, я буду на твоем месте сидеть. Ведь реакций может быть много, самые разные.
Так вот это духовный стыд, что он задевает в человеке?
Как он задевает меня? Если это духовное, то, что я не могу насладить его так же, как он наслаждает меня. Это, по сути, то, что недостает здесь. Или это как бы есть в его словах. Я хочу быть как он. Что значит как он? Чтобы у меня и было все, что есть у тебя, или чтобы и я был с открытым сердцем отдать это и другим. Что означает, что он завидует? Чему он завидует? Понимаешь? Завидует самому имуществу или тому, насколько он способен все отдать из того, что у тебя есть. Все, что хочешь, забирай. Этому он завидует. Ну, он здесь вот... Он не хочет слишком углубляться во все это, потому что все-таки он пишет это для масс. Как и сказано, для широких масс. Хорошо? Ладно, вопросов у нас нет, мы можем продолжать. А, нет. Влад.
Вы сказали вчера, что в нашей работе очень важно быть прямым, деликатным, наивным с Творцом. Мне кажется, что это очень связано с этим стыдом. Что вы имели в виду? Что значит быть прямым и открытым с Творцом?
Наивным, прямым будь с Творцом своим, как сказано. Желательно, чтобы человек выправил свое сердце по отношению к Творцу, чтобы видеть истину, потому что Творец передает наслаждение, и насколько мы не скрываем себя от Него. Ведь иначе это ложь. Что значит скрыть себя от Него? Как ребенок, который спрятался от матери. Ну, ты понимаешь, бывают такие игры, будто бы высший, большой не понимает и не чувствует. Ну, так желательно, чтобы мы на самом деле раскрыли себя или очистили себя, то есть представляли себя, будто мы наги перед Ним. Это намного сокращает путь выяснения. Это простые вещи. Ну, так говорится чуть по-другому, что Его слава заполняет все, весь мир, понимаешь, нет никого, кроме Него, и так далее. И надо принять это чуть более чувственно и внутренне, что вот это так. Мы все время находимся в Творце, внутри этой силы. Первый, последний сопровождает все, организует все. Мы должны связаться с этим и жить всем этим. Мы читаем пункт 9.
Девятый пункт. Однако здесь нам стоит вглядеться в суть источника этого закона природы. Откуда берется эта заноза стыда и нетерпения, которую мы ощущаем, когда получаем от кого-то из милости? Явление это проистекает из хорошо известного естествоиспытателям закона природы, гласящего, что природа каждой ветви близка своему корню и подобна ему. И все существующее в корне будет желанно ветви его, и полюбит она это, и будет вожделеть к нему, и извлечет из этого пользу. И наоборот, все, что не свойственно корню и ветвь его, будет избегать, не сможет этого вытерпеть, и это причинит ей страдания. И закон этот действует между любым корнем и его ветвью, и не может быть нарушен. И здесь нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, находящихся в нашем мире. Поскольку Творец — корень всех творений, которые Он создал, то все явления, все содержащееся в Нем и нисходящее от Него к нам напрямую, будет притягательно для нас и приятно, потому что природа наша близка к нашему корню Творцу. А все, что не свойственно Ему и не исходит от Него напрямую, а является результатом проявления полярности самого творения, будет противно нашей природе, и тяжело нам будет вытерпеть это. То есть мы любим покой и ненавидим движение настолько, что любое движение мы совершаем только ради достижения покоя. И это потому, что наш корень находится не в движении, а в покое. В нем нет абсолютно никакого движения. И потому это также против нашей природы и ненавидимо нами. По той же причине мы очень любим мудрость, мужество, богатство и так далее, ведь все это находится в Нем, ибо Он — наш корень. И потому ненавидим мы все противоположное им — глупость, слабость, нищету и так далее, так как они совершенно отсутствуют в нашем корне, и это приводит к ощущению отвращения, ненависти и нестерпимым страданиям.
Понятно, да? О нашем эго, о стыде, обо всем, что имеет отношение к желанию получать. Сколько есть в нем таких свойств глубоких, настоящих, соответствующих свету, который действует на нас. И мы в нашем желании получать можем раскрыть всю противоположность свету, который действует на всех ступенях от бесконечности и до нас. И мы можем раскрыть это напрямую и с обратной стороны, через разбиение и на ступенях, по которым мы поднимаемся. Так что весь стыд и все низкое состояние и ленность, все, что имеет отношение к желанию получать, мы все можем отыскать и исправить. И достичь состояния, когда гость, говоря, что «я хочу стать как ты, как хозяин», хозяин скажет: «пожалуйста, я тебе приготовил, я тебе заготовил всю систему, весь механизм, все, что хочешь, чтобы ты стал как я. Пожалуйста, я тебе помогу во всем. Ты просишь? Проси. Стать как я, прежде всего, исследуй, что значит быть как я. Захоти стать как я, попроси стать как я, и ты получишь». И на этом и завершается вся эта история с гостем и хозяином.
Да. Вопрос Мигеля из Аргентины относительно противостояния стыду. Я стыжусь того, что не могу приехать на конгресс, и горжусь товарищами, которые могут прибыть. Правильно ли просьба просить, чтобы они достигли там успеха?
Ну да, конечно. Прежде всего, то, что он не может приехать на конгресс, я его понимаю, это тяжело на самом деле. Но если он поддерживает нас во всем, в чем только можно, а я уверен, что нашим ученики в Южной Америке, да и вообще весь мир латинос, он более теплый, он близок к нам. Я ожидаю нашей встречи. Через 2 месяца где-то я туда лечу. Я думаю, что если человек хочет быть на конгрессе, он будет на конгрессе. Там, где мысли, там, где желание человека, где его сердце, там он и находится. И нет никаких проблем, пусть остается, где он есть, но вместе с группой, с товарищами. Насколько можно больше. И физически, и через интернет. Ну, скажем так, виртуально. Если он будет это делать, то я гарантирую, получит все то же самое наполнение, которое будет на конгрессе. Все у них будет. Насколько они смогут его впитать и реализовать, это уже от них зависит. Но в общем, подготовку они должны делать уже сейчас, они делают это уже давно, я знаю, и мы здесь готовимся. И я вам гарантирую, ну, как сказать, целый такой канал света. Все зависит от вас. Хорошо? Питер.
Вопрос Михаила из Питера. Как использовать наш большой конгресс для продвижения?
Использовать наш большой конгресс для развития прежде всего можно с того, что уже начинать готовиться к конгрессу, все то, что нам необходимо. Прежде всего, на самой страничке конгресса выставлены уроки, есть уже все материалы. Замечательно. То, что делать, заходите, смотрите материалы конгресса на всех языках, по крайней мере, 4 основные языка есть. Английский, иврит, русский, испанский. Есть ли?
И
отвечаю, хочу ответить всем товарищам со всего мира. Заходите, читайте, просто читайте каждый из уроков. И это то, что поможет нам войти в состояние. Песни там есть, Чупчик, на нашей страничке, все, что мы будем петь. Сегодня до обеда.
Сегодня до обеда.
Чтобы все их знали. На тех языках, на которых мы будем петь.
Да.
Хорошо. То, что касается меню, есть люди, кто что ест, кто что не может есть. Есть здесь есть ответственные? Нет. Эйфи, что у нас с меню?
Все готово.
Что значит все готово?
Меню готово.
Если я только вегетарианское ем.
Есть. Мы даже улучшили в этом году вегетарианскую пищу.
Хорошо, есть. Кроме вегетарианской еды. Скажем, те, кто сахар не едят.
Что значит без сахара?
Ну, не знаю.
Мы не кладем сахар в еду.
Нет? Ну, нет. Хорошо. То есть, если я не ем, например, у меня диабет, и я не ем рис, что мне будет?
Есть тушеные овощи. В прошлых годах-то не было. Сейчас будут добавлены овощи в каждое блюдо.
То есть, можно и без мяса, и без всего, что нельзя диабетикам. Есть еще какие-то ограничения? Глютен, говорят.
В чем проблема глютена? Пусть едят овощи.
Ладно. Хорошенько проверьте. Но вы готовы? Вы готовы? Ну, хорошо. Хотя бы кухня готова. Это главное. Так, что еще нам нужно на страничке? То, что я не знаю. Уроки, семинары. Это понятно. Теперь собрание товарищей. Есть порядок собрания товарищей? О чем каждое из собраний? О чем будет говориться? Немножко. Чтобы была какая-то подготовка. Объяснение, кто за это ответственный? Как раз сейчас на собрании, на совещании. Хорошо. Короче, ребята. Сегодня я, допустим, в 2 часа, не буду вам портить аппетит до обеда, но в 2 дня я проверю все. На страничке должно быть все. Все, что человеку нужно. Он приезжает на конгресс, где бы он ни находился, он должен знать, чтобы быть готовым связаться, и чтобы осталась ему только духовная работа. Я хочу быть на связи и быть в духовном контакте с этой большой группой и с Творцом внутри. Хорошо? И на этом...
Дневное задание. Товарищи, есть?
Питер, дневное задание.
Вместе с мировым кли к уроку готовились, духовно обнимались и держались за руки дежурные десятки. Третья десятка Петахтиквы, десятки Тверии, Вены, Азербайджана, Екатеринбурга и четвертая десятка Питера. И задание дня. Каждая десятка в течение дня проводит выяснение. Что каждый товарищ в десятке вкладывает при построении шхины? Еще раз. Каждая десятка в течение дня проводит выяснение. Что каждый товарищ в десятке вкладывает при построении шхины?
Большое спасибо, Питер. Открытая пятница. Все израильские группы и телезрители 66-го канала приглашаются участвовать завтра в открытом уроке и утренней трапезе Неватим 12 Петахтиква. Для записи звоните по телефону 1-700-509-209. На этом мы закончим. Спасибо большое. Всего доброго нашим телезрителям. Все как один. Каббалистический всемирный конгресс. Ученики и зрители 66-го канала приглашаются на конгресс в Ганет Аруха, состоящий, состоится с 21 по 23 февраля. По телефону звоните 1-700-509-209, либо КАПСИОЭЛ, а сейчас мы споем.
בואו את כל הנסתרות, בואו על מה פעם שאלת ותגלה בעצמך תשובות. בואו את החיבור בינינו, בואו את עומקי לבך, בואו את מה שגילינו, איך הבורא הכל הכין בשבילך. Ah.